эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Сегодня 1 мая. В Тбилиси, Цхинвали и Сухуми 21, в Праге 19 часов. У микрофона Кейти Бочаришвили. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. Freedom House назвала Грузию образцовой страной на постсоветском пространстве в вопросе свободы СМИ.
Важно, что коммуникационное агентство стало выдавать лицензии тем организациям, которые не связаны с руководством страны.
В самопровозглашенной республике Абхазия отмечают возрожденный в прошлом году первомайский праздник.
В Абхазии никаких шествий не было, все просто отдыхали. Точнее, не так, большинство все же не отдыхало, занялось земледелием.
Как формируется правительство де-факто Республики Южная Осетия?
Я надеюсь, что та команда, которая будет сформирована, будет отстаивать политико-правовые обоснования независимости Южной Осетии.
Подробнее об этом и многом другом слушайте в прямом эфире или на сайте echokavkaza.com. На этом же сайте вы можете обсудить наши материалы или оставить свои комментарии. А сейчас в эфире «Время новостей». С ними, как всегда, из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях: не менее 12 сирийских военнослужащих были убиты в бою с повстанцами. Госсекретарь США Хиллари Клинтон в понедельник вечером вылетела из Вашингтона в Пекин. Во многих странах мира проходят первомайские демонстрации. Не менее 12 сирийских военнослужащих были убиты в бою с повстанцами в провинции Дер-аль-Зор на востоке страны. Об этом сообщают сирийские правозащитники, базирующиеся в Лондоне со ссылкой на местных активистов. Сообщается, что правительственные силы произвели ракетный обстрел зданий, где предположительно укрылись бойцы оппозиции. Погиб по меньшей мере один мирный житель. Ранее активисты сообщали об 11 погибших в провинции Идлиб на севере страны в результате обстрела жилого квартала. Накануне в этом же регионе после двух взрывов у здания спецслужб погибли не менее 9 человек. Насилие в Сирии продолжается, несмотря на официально провозглашенный 12 апреля режим прекращения огня между правительственными силами и противниками режима Башара Асада. В страну прибыли первые 16 международных наблюдателей, которые должны следить за соблюдением перемирия. Госсекретарь США Хиллари Клинтон в понедельник вечером вылетела из Вашингтона в Пекин. Как она заявила, обсудит с китайскими официальными лицами вопрос о соблюдении прав человека в Китае, Клинтон сказала.
Конструктивные отношения предусматривают очень откровенный диалог о тех вопросах, по которым мы не соглашаемся друг с другом, включая права человека. Этот дух руководит мной в моей поездке в Пекин, и я, безусловно, гарантирую, что мы будем обсуждать все вопросы, существующие в наших отношениях, в том числе и права человека.
Сказал госсекретарь США. Хиллари Клинтон примет участие в форуме «Стратегический диалог США и Китая». Поездка госсекретаря в Китай происходит в то время, когда китайский правозащитник Цень Гуанчань укрывается в посольстве США в Пекине, добиваясь от Вашингтона предоставления ему убежища.
Эхо Кавказа. Новости.
Во время первомайских акций в Москве задержано 26 человек, почти все лица, причисляющие себя к анархистам и планировавшие провокации, сообщила пресс-служба столичной полиции после завершения мероприятий. По данным полиции, всего в Москве прошло более 10 различных митингов и шествий. Около 150 тысяч человек приняли участие в акции, организованной профсоюзами и партией «Единая Россия». Колонну демонстрантов возглавили действующий и избранный президенты России Дмитрий Медведев и Владимир Путин. Первомайские акции проходили во всех крупных городах. В Петербурге многотысячные демонстрации участвовали сразу несколько колонн от профсоюзов, оппозиции, общественных движений. Полиция задержала 17 гей-активистов. Во многих странах мира проходят первомайские демонстрации. В странах Европы главным лозунгом уличных выступлений стал протест против мер бюджетной экономии, который осуществляет правительство во многих странах в связи с финансовым кризисом. В Греции демонстрацию по улицам Афин организовали крупнейшие профсоюзы страны. В воскресенье в стране пройдут парламентские выборы. Участники демонстрации выступают против партий, поддержавших по требованию ЕС и Международного валютного фонда сокращение бюджетных расходов. В Греции также проходит 24-часовая забастовка работников общественного транспорта. Во Франции помимо шествия профсоюзов прошла и демонстрация сторонников президента Николя Саркози за 5 дней до второго тура президентских выборов. В Соединенных Штатах массовые акции намерены организовать активисты движения «Захвати Уолл-стрит». Из Мадрида передает Виктор Черецкий.
Особой критики левых оппозиционных партий и подконтрольных им профсоюзов, организовавших демонстрации, подверглась так называемая реформа рынка труда, принятая властями с целью активизировать частную предпринимательскую инициативу. Реформа снижает выходные пособия, позволяет хозяевам менять трудящимся зарплату и график работы в случае изменения экономической конъюнктуры. Безработица в стране охватывает четверть трудоспособного населения. Лидер профсоюза рабочей комиссии Игнасио Фернандес Тошо заявил на манифестации в Мадриде. Сотни тысяч человек вновь вышли на улицу в знак протеста против правительственной программы ущемления прав трудящихся. Власти игнорируют наше предложение о диалоге. Они предпочитают все решать самостоятельно в ущерб интересам народа. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
В Афганистане убит один из лидеров талибов, который готовился участвовать в мирных переговорах с представителями руководства США. Об этом, по данным афганской службы нашей радиостанции, сообщил глава Афганского национального управления по безопасности Рахматулла Набиль, выступая в Кабуле перед депутатами парламента. По словам Набиля, убитый мулла Исмаил был помощником лидера военного совета талибов. Вместе с ним были схвачены и убиты еще 25 человек, где и когда произошло это нападение, чиновник не уточнил. Ответственность за преступление он возложил на тех из числа талибов, кто пытается помешать мирному процессу.
Спасибо. С новостями вас ознакомила Любовь Баматова. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. Сегодня в студии Кейти Боджоришвили. Переходим к обсуждению главных тем. Грузия – образцовая страна на постсоветском пространстве. Вопросы свободы СМИ. Так ее охарактеризовала сегодня международная общественная организация Freedom House. Согласно опубликованному докладу, в отличие от других стран региона, грузинское руководство предпринимает реальные шаги по улучшению ситуации со свободой слова. Тему продолжит Олеся Вартанян.
Грузия сумела вернуть себе статус маяка свободы на постсоветском пространстве. К такому выводу пришла Freedom House. Сегодня эта международная организация опубликовала доклад о ситуации со СМИ в мире. Грузия заняла почетное первое место среди стран бывшего СССР, если не считать государства Балтии. Кресло лидера ей уступила Украина. За последнее время ситуация со свободой слова там настолько ухудшилась, что во Freedom House решили заметно снизить ее рейтинг. Freedom House похвалила Грузию и за то, что ее власти, в отличие от других стран региона, стали выдавать независимым СМИ лицензии на вещание. По новым законам все владельцы телекомпаний теперь известны, говорит вице-президент Freedom House по вопросам стратегии и анализа Кристоф Уолкер.
Важно, что коммуникационное агентство стало выдавать лицензии тем организациям, которые не связаны с руководством страны. В этом заключается серьезное отличие Грузии от всех других постсоветских стран, не считая государств Балтии.
В прошлом году власть действительно выдала несколько лицензий на теле- и радиовещание. Но это не особенно обнадеживает медиаэкспертов. Дьявол, как всегда, кроется в деталях, говорит Звиат Куридзе.
Ни одна из выданных лицензий не дает возможность вести общее вещание. Все телеканалы можно смотреть только посредством кабельных сетей или спутника. Прекрасным примером того, что мы получили, стал канал, который только вчера вышел в эфир.
Звиат Куридзе говорит о 9-м канале, основным совладельцем которого выступает жена главного оппонента власти Бедзины Иванишвили. Первый новостной выпуск 9-го канала вчера сумели посмотреть единицы. Его сигнал невозможно поймать, установив одну антенну. По условиям лицензии он может вещать только через спутник и кабельные сети. В прошлом месяце почти все кабельные сети страны отказались включать 9-й канал в свою сетку вещания. Руководство новой телекомпании утверждает, что это было сделано под давлением властей. История с 9-м каналом не единственное, не нашедшее отражение в докладе Freedom House. К удивлению местных медиа-экспертов, уважаемая международная организация не вспомнила о скандальной истории с фоторепортерами. В докладе также ничего не сказано о том, что полиция мешала работе журналистов 26 мая во время разгона акции оппозиции. У руководства страны по поводу этих событий свои аргументы, которые, видимо, для Freedom House оказались существенными, говорит депутат от правящей партии Давид Арчиашвили.
Каждая организация по-своему субъективна в выборе критериев, по которым она судит о ситуации в стране. Но прогресс в нашем случае налицо, и это нашло отражение в этом конкретном исследовании.
Лакмусовой бумажкой, по мнению Дарчашвили, станет то, как местные СМИ будут освещать главное политическое событие этого года – парламентские выборы. Депутат уверен, что все пройдет по стандартам, и это позволит Грузии сохранить за собой громкое звание регионального лидера. Олеся Вартанян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
И мы продолжаем тему. У нас на линии прямой связи из Тбилиси политический аналитик, глава Международного центра конфликтов и переговоров Георгий Хуцишвили. Георгий, добрый вечер.
Здравствуйте.
Как по-вашему, чем объясняется такое явное игнорирование Freedom House и события, которое буквально всколыхнуло в свое время не только грузинскую, но и международную общественность, я имею в виду дело фоторепортеров?
Вы знаете, это меня очень удивляет, поскольку, значит, Freedom House – это одна из ведущих организаций в мире, которая измеряет состояние свободы прессы и, значит, прав человека и, значит, многих подобных вопросов. И поэтому то, что они почему-то предпочли не замечать это, таких, значит, явлений, это меня очень удивляет. В соответствии с этим индексом Грузия занимает довольно низкое место, это надо сказать. И, состояние свободы прессы, оно, значит, вызывает очень серьезные, значит, вопросы и озабоченность во всем мире, и это там отражено. Но во всяком случае то, что вот отмечены эксцессы, которые происходят в других, значит, в странах и на Кавказе, и, значит, вообще на постсоветском пространстве, но то, что в Грузии, так сказать, вот не замечаются многие очень явные такие вот, значит, вопиющие факты, конечно, это вызывает удивление.
Я бы хотела спросить, что вы думаете о, в общем, перспективе нового канала, 9-го канала? Знаете, в тех условиях, которые сегодня есть в Грузии.
Любой канал, который осуществляет, значит, электронное вещание, значит, он очень важен, и к нему приковано внимание, потому что у нас вообще проблема не только со свободой выражения, со свободой слова в стране, но у нас проблема того, чтобы, значит, это свободное слово было донесено на всю страну, то есть в регионы. А с этим как раз вот основная проблема, поскольку если у нас есть каналы, которые, так сказать, не напрямую контролируются правительством, и которые, так сказать, можно послушать и услышать там какую-то объективную, какую-то непредвзятую или критическую оценку событий, они вещают только в пределах столицы Грузии. И они не вещают на остальную страну. Конечно, основная страна, можно сказать, получается, что она находится в состоянии информационного вакуума. И, значит, в этом плане, значит, вот любой новый канал, который вот начинает вещать, он привлекает себе внимание. Поэтому странно очень, если это, так сказать, вот проанализировать, почему большинство сателлитных компаний, так сказать, они отказались включить в свою сетку 9-й канал. Почему, значит, вот очень трудно, так сказать, было его, так сказать, услышать в первый вечер, когда он начал вещание. И то, что он имеет такую ограниченную, так сказать, вот это вот такую, значит, вот достижимость, значит, вот по плане сигнала, конечно, это очень-очень-очень жаль, и надеюсь, что это со временем изменится, потому что у нас предвыборный год, ну, год выборов парламентских, и поэтому чрезвычайно важно, чтобы все те, значит, вот обещания и те, так сказать, гарантии, которые давались международным организациям и, значит, вот международной общественности, что, значит, наше правительство, оно как-то обратит внимание даже на все, значит, вот проблемы, которые существуют у нас в плане свободы прессы. Я имею в виду электронного вещания особенно, а не прессы, потому что печатная пресса у нас более или менее свободна.
Да, то есть, значит, вы оптимистично настроены, вы хотите сказать?
Да. Да, что я не
понял. То есть вы хотите сказать, что вы все-таки оптимистично настроены и...
Вы знаете как, нет, я не оптимистично настроен. Я хочу перейти к тому, что у меня нет надежды на то, что эти вот, значит, вот обещания будут выполнены, потому что очень много говорят о том, что, значит, ток-шоу начнется, так сказать, именно на ведущих, на таких вот общенациональных каналах, и, значит, будет, так сказать, вот свободно-политическая дискуссия, но, опять-таки, вот когда, значит, вот познакомишься с тем, вот в каком формате собираются, значит, вот эти каналы вести ток-шоу, то ясно, что это не свободный обмен мнениями, это все будет, опять-таки, с какой-то определенной, значит, уже заранее заданной направленностью сделаться. И поэтому я считаю, что в данном случае у нас положение не исправляется.
Спасибо. Я напомню радиослушателям, простите, что у нас на линии прямой связи из Тбилиси был политический аналитик Георгий Хуцишвили. И еще одно заявление сегодня притянуло внимание грузинской общественности. Народный защитник требует наказать сотрудников контрольной палаты Грузии. Согласно заключению омбудсмена, представители этого ведомства при допросе сторонников и активистов коалиции «Грузинская мечта» нарушали их права. Напомним, в марте этого года, устроив массовые допросы граждан Грузии, служба финансового мониторинга контрольной палаты пыталась доказать, что они нарушают закон о финансировании политических партий. Тему продолжит Нона Суварян.
Расследовать действия сотрудников контрольной палаты народный защитник начал по собственной инициативе сразу после начала массовых допросов граждан. Впрочем, это и не странно. Действия представителей контрольной палаты вызвали шквал критики со стороны многих местных и международных правозащитных организаций. Специальное заявление сделал и посол США в Грузии. В течение 2 дней в марте в разных районах страны было допрошено 375 человек. В некоторых случаях сторонников и активистов коалиции даже раздевали. Жертвой такого допроса с пристрастием стал Изаал Мамаладзе. Его сестра, глава ассоциации региональных СМИ Ия Мамаладзе, вспоминает.
Каждого вошедшего в здание заставляют снимать обувь, носки, проверяют металлодетектором. Здание оцеплено полицией и представителями силовых структур в штатском. И в таких условиях людям приходится давать объяснение.
11-страничное заключение народного защитника детально описывает все те нарушения, которые имели место во время допросов, проведенных 13 и 14 марта. Омбудсмен выделяет две главные проблемы. Неопределенность норм закона, позволяющая сотрудникам контрольной палаты действовать по собственному усмотрению, и конкретные нарушения, допущенные представителями этого ведомства. Как говорит народный защитник Георгий Тугуши, до сих пор остается под вопросом статус допрашиваемых. Из весьма странного содержания повесток, направлявшихся гражданам по всей стране, можно было лишь предположить, что они являются подозреваемыми в административном правонарушении. В этом случае вызванные на допрос имели право отказаться от дачи показаний. Однако допрашивали их как свидетелей, то есть в соответствии с законом они обязаны были отвечать на вопросы. Более того, несколько дел было передано в МВД. Злоупотребление законом – далеко не единственная претензия к сотрудникам контрольной палаты.
В целом ряде случаев в административных зданиях имели место неоправданные ограничения работы журналистов. Их или не допускали в здание, или охранная полиция применяла к ним беспрецедентные меры проверки. Речь идет не только о проверке детекторов. На допросе запрещалось даже иметь при себе личные вещи.
Глава Ассоциации молодых юристов Тамар Чугошвили, проанализировав заключение народного защитника, специально обращает внимание на необходимость привлечения к административной ответственности сотрудников контрольной палаты, нарушивших права допрашиваемых.
Это принципиально важно для того, чтобы в будущем сотрудники службы контрольной палаты не вели себя так, как это было 13 и 14 марта.
Глава Международной прозрачности Грузии Эка Гигаури вспоминает, что ее организация даже предложила контрольной палате составить руководство, описывающее основные принципы, которыми должны руководствоваться ее сотрудники, общаясь с гражданами. Однако после первой встречи представители госведомства на связь так и не выходили. Тем не менее, после мартовского судного дня, который контрольная палата устроила сторонникам и членам грузинской мечты, ведомство свой пыл умерило. Конечно, не обошлось без международного давления. Например, правозащитная организация Amnesty International открыто заявила, что допросы политическим мотивированы и направлены на запугивание настоящих и потенциальных сторонников оппозиционных партий. В течение сегодняшнего дня я тщетно пыталась связаться с представителями контрольной палаты, чтобы выяснить их мнение о докладе народного защитника. Не удалось узнать и о том, будут ли наказаны сотрудники этого ведомства. Хотя известно, что глава палаты все претензии правозащитников назвал беспочвенным ажиотажем. Но на Суварян «Эхо Кавказа» Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. Эхо Кавказа. Искусство делает нас красивее.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. После президентских выборов полномочное представительство президента де-факто Республики Южная Осетия по вопросам постконфликтного урегулирования грузино-осетинских взаимоотношений фактически осталось без руководства. Почти все сотрудники перешли на работу в правительство и президентские структуры. Полномочный представитель президента Южной Осетии по вопросам постконфликтного урегулирования Борис Чочиев возглавил администрацию президента. Заместитель полномочного представителя Мираб Чигоев стал генеральным прокурором. Жанна Тарханова продолжит тему.
8 июня в Женеве пройдут слушания о правовой приемлемости использования термина «оккупированные территории» в отношении Абхазии и Южной Осетии. За месяц до начала этого обсуждения вопрос о формировании нового состава официальной юго-осетинской делегации остается открытым, вызывает обеспокоенность у некоторых юго-осетинских экспертов и явно затянувшийся процесс формирования правительства. Спустя месяц после президентских выборов Южная Осетия не может похвастаться и большими успехами в разрешении внутриполитических противоречий. Эксперты указывают на главный источник нестабильности. Это продолжающийся конфликт между командой нового президента и российскими чиновниками в борьбе за ключевые должности в кабинете министров. По мнению бывшего генерального прокурора Южной Осетии Ахтара Кочеева, Россия и Южная Осетия, несмотря на то, что исполняющий обязанности премьер-министра уже назначен, все еще не могут прийти к согласию относительно кандидатуры на этот пост. А пока не сформирован на правительство, о комплектовании делегаций для участия в женевских дискуссиях не может быть и речи. Внешнеполитическая деятельность напрямую сейчас зависит от разрешения внутриполитического конфликта. По мнению экспертов, формирование делегации в Женеву отнюдь не первоочередная задача. Необходимо сначала попытаться так подобрать кадры в правительство, чтобы обеспечить интересы разных слоев общества и политических групп. Медлительность Леонида Тибилова связывают с предстоящей инаугурацией Владимира Путина. Негласная практика согласования назначений на ключевые должности с администрацией российского президента сохраняется. Источники, близкие к новому руководству республики, утверждают, что до официального вступления российского президента в должность его юго-осетинский коллега не может приступить заполнять кадровые бреши в финансово-экономической сфере и структурах обороны и безопасности. Эксперты также отмечают, что основные переговорщики в рамках МПРИ и женевских дискуссий Борис Чочиев и Мираб Чигоев, сменив внешнеполитическую деятельность на внутриполитическую, невольно ослабили позиции представительства по вопросам постконфликтного урегулирования. Собственно, все ожидали, что именно эти чиновники, связанные с Тибиловым профессиональными и дружескими узами, получат хорошие места. Однако, как считает оппозиционный политик Роланд Келихсаев, юго-осетинскому президенту следовало бы избегать практики подбора кадров по принципу личной преданности. Мой собеседник надеется, что при формировании нового состава делегации на женевских переговорах руководство республики сумеет использовать потенциал молодых политиков, говорит Роланд Келихсаев.
Сейчас главное для российской делегации, которая будет представлена на женевских переговорах, это отстаивание того, что Южная Осетия является независимым государством по нормам международного права. Сегодня мы видим, что на Западе и в Грузии поднимают вопрос об так называемых оккупированных территориях. И, соответственно, надо понимать одно, что оккупированные территории – это территории, которые принадлежат какому-то государству. Но Южная Осетия не входит в состав грузинского государства, никогда не входила. Я надеюсь, что та команда, которая будет сформирована, она будет отстаивать политико-правовые обоснования независимости Южной Осетии.
Существует и другое мнение. Возглавить юго-осетинскую делегацию в Женеве могла бы и Алла Джиоева. Однако консультации на эту тему пока даже не ведутся. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Рубрика «Взгляд в ИС» в нашем эфире. Сегодня наш постоянный автор Гия Нодия размышляет о важных политических событиях нынешней весны в Грузии.
Весна 2012 года, возможно, войдет в историю Грузии двумя важными событиями. Началось строительство Лазики, нового города на побережье Черного моря, а в конце мая ожидается первое заседание парламента Грузии в Кутаиси, втором по величине городе страны. Это особенно амбициозные, рискованные и противоречивые проекты президента Михаила Саакашвили, в оценке которых нет единства даже среди его сторонников. Пока мы не знаем, что из них реально выйдет. Сейчас время подумать, что они могут принести стране в случае успеха и в чем основные риски. Перенос парламента вызовет бюрократические сложности, и, что особенно важно, может способствовать политической ослаблению этого института. Имея в виду, что слабость парламентаризма – один из очевидных дефектов грузинской демократии, повод для беспокойства есть. Построение нового города с нуля всегда проблематично. Откуда мы знаем, что люди захотят в нем жить? Почему отдавать приоритет именно такому высокорискованному проекту, когда можно на те же деньги сделать много полезного для людей, живущих в уже существующих городах и селах? Международный опыт однозначно ответа не дает. Искусственно спроектированные города могут превратиться в процветающие экономические центры, но могут и остаться городами-призраками. Когда парламент и исполнительная власть географически отдалены друг от друга, это всегда вызывает дополнительные расходы и сложности, но может и работать. Критики видят за обеими проектами далеко не безупречные мотивы. Отправив парламент Кутаиси, исполнительная власть ослабит демократический контроль над собой. Именно для этого якобы все и делается. Кроме того, по сформировавшейся в Грузии традиции, акции протеста проводятся перед зданием парламента на проспекте Руставели. Теперь это потеряет смысл. Для здания уже ищут инвестора. Что касается Лазики, это может быть просто очередной каприз, склонного к мегапроектам диктатора. У критики есть основания. Обе идеи определенное время прорабатывались в коридорах власти, но широкого обсуждения не было. Обществу были предъявлены готовые решения. Когда же задумывали перенос парламента в Кутаиси, вряд ли исходили из необходимости укрепить его как демократический институт. Но сводить все к проискам и прихотям авторитарных правителей слишком поверхностный подход. Новые проекты укладываются в общую логику действий властей, которую можно вполне рационально критиковать, но сначала надо понять. За годы советской власти Грузия стала, как здесь было принято говорить, страной-головастиком. Есть Тбилиси, а затем все остальное. Проблема не только в том, что в столице живет как минимум четверть населения. Остальные три четверти автоматически считаются социальными неудачниками. С этим надо что-то делать. Правительство старается вкладывать деньги в реабилитацию и развитие наиболее перспективных провинциальных городов. В первую очередь Батуми, но также Сигнаги, Телави, Ахалсиха и так далее. Кроме того, оно стремится повысить престиж регионов, переводя в них государственные учреждения. Конституционный суд уже перешел в Батуми, контрольная палата в Кутаиси, планируется переход Гори, министерство по делам беженцев и вынужденно перемещенных лиц. Именно преодоление психологических стереотипов, согласно которым жители вне Тбилиси, граждане второго сорта, называется Саакашвили главным мотивом переноса парламента. Все это можно назвать политикой децентрализации, но не в смысле укрепления институтов местного самоуправления, а мер, направленных на более равномерное развитие различных регионов страны. В этой политике прорисовывается доминирующее направление – постепенный перенос центра тяжести страны к морю, что в принципе имеет смысл. Много стран сетуют на отсутствие выхода к морю. У Грузии он есть, но исторически страна мало использовала это преимущество. Саакашвили явно старается превратить Черноморский регион из периферии в локомотив экономического развития. Не все получается. Батуми развивается динамично, но создание свободной экономической зоны в Поти пока ожидаемых дивидендов не принесло. Лазика – еще одна попытка экономического прорыва. После нее почти все Черноморское побережье Грузии, а после фактической потери Абхазии осталось не так много, будет экономически востребовано. И, конечно, есть проблема Абхазии. Ясно, что в ближайшей перспективе Грузии в этом направлении ничего не светит. Но смириться с окончательной потерей этого региона Саакашвили и грузинское общество не собираются. На этом этапе единственный ресурс страны – мягкая сила. Если Грузия станет привлекательной моделью развития для соседних народов, кто знает, какие новые политические возможности возникнут в будущем. Так что нахождение Лазики на границе с Абхазией точно не случайно.
Это был политолог Геонодия из Тбилиси. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси Сухуми и Цхинвали, 21 час 29 минут, в студии Кэти Ботюришвили. Наступило время региональных новостей, с которыми вас ознакомит, как всегда, Любовь Баматова.
Работы по восстановлению социальных объектов в Цхинвали, пострадавших во время войны 2008 года, проверил в ходе сегодняшней инспекционной поездки президент самопровозглашенной республики Южной Осетии Леонид Цибилов. Участники объезда прежде всего посетили Цхинвальский детский сад номер 2. По словам представителя строительной организации, на объекте ведутся отделочные работы. Завершить строительство планируется в течение 2 месяцев. Подробно ознакомившись с качеством и ходом работы, а также задействованными в строительстве людскими и техническими ресурсами, Тибилов выразил сомнения в реальности таких сроков. Тибилов заверил, что лично проследит за соблюдением сроков завершения всех ремонтно-восстановительных работ на социальных объектах. Президент Грузии Михаил Саакашвили в ближайшем будущем намерен осмотреть строительство Лухуни ГЭС в регионе Рачи и Бахви ГЭС в регионе Гурия, сообщила пресс-спикер главы государства Манана Маджгаладзе на брифинге во вторник, 1 мая. Помимо этого, президент Грузии осмотрит несколько новых клиник, в том числе в портовом городе Поти, новые центры механизации для обслуживания фермеров, которые появятся практически во всех регионах страны, а также откроет несколько новых объектов в регионе Кахети, передает новости Грузии. Президент Армении Серж Саргсян вместе с мэром Еревана Тароном Маркаряном побывали в столичном сквере имени Маштоца, где уже с февраля не прекращаются массовые акции протеста против установления здесь ларьков, демонтированных с улицы Абавяна. Как сообщила в беседе с корреспондентом Иорегном одна из активисток-экологов Мэри Хачатрян, визит президента стал для них неожиданным. «Увидев президента, я подошла к нему и спросила, когда этот вопрос решится», рассказала эколог, сообщив, что в ответ на это президент пообещал в кратчайшие сроки решить данную проблему в рамках закона. С 1 мая к Азербайджану переходит председательствование в Совете Безопасности ООН, сообщает Центр новостей ООН. Республика планирует провести в Совбезе дискуссию по проблеме борьбы с международным терроризмом. Положение на Ближнем Востоке и нераспространение ядерного оружия будут оставаться приоритетными вопросами в работе Совета в этом месяце. Ожидается, что в мае будет проведено открытое заседание высокого уровня по борьбе с терроризмом, возможно, с участием президента Азербайджана, говорится в сообщении ООН. Как передает Кавказский узел, постоянный представитель Азербайджана при ООН Ашген Мехтиев сказал, что программа работы Совета на май пока еще не полностью согласована, но Азербайджан намерен провести специальную дискуссию в Совете Безопасности по проблеме борьбы с международным терроризмом. Председательствовать на ней будет, возможно, президент страны, передает ИА «Новости Азербайджан». В столице Дагестана специалисты обезвредили взрывное устройство, обнаруженное на улице шоссе аэропорта. По информации ФСБ, устройство было прикреплено к днищу прицепа грузовика, который стоял рядом с автозаправкой.
Спасибо. С новостями была Любовь Баматова.
«Эхо Кавказа». Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости –
из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали. Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. Система местного самоуправления в стране крайне политизирована. Ее необходимо реформировать. К такому выводу пришли эксперты Института гражданского развития Грузии, предложив свою концепцию реформы. Над темой работала наш тбилисский корреспондент Мзия Парисишвили.
Многим телезрителям запомнились кадры, на которых президент Михаил Саакашвили за рулем трактора сопровождал колонну техники в один из регионов Грузии. Эти тракторы были закуплены в рамках программы «Помощь селу». Кому в итоге помогла эта сельхозтехника, становится понятно из рассказа жительницы одной из кахетинских деревень Тамары.
У деревни есть трактора, подаренные нам президентом. Чтобы он нам вспахал землю, мы должны заплатить 25 лари. Я лучше заплачу те же деньги частному трактористу, и он лучше выполнить работу. Тем более, что работа подаренных тракторов организована плохо. Очереди свои на них не дождешься. Эти трактора в основном работают в полях у депутатов.
Аналогичные жалобы можно услышать во многих грузинских селах. Программа «Помощь селу» наглядно показывает, как центральные власти пренебрежительно относятся к местному самоуправлению, утверждает эксперт Коте Канделаки.
Программа для села должна разрабатываться в сельской местности. Здесь не должны дожидаться милостыни от центральных властей. Местное население лучше знает, что ему нужно делать в своем районе. Каким бы умным ни был человек в центральных органах власти, он не сможет объять всю Грузию.
Коте Канделаки и трое его коллег из Института гражданского развития Грузии сегодня представили общественности новую концепцию системы самоуправления страны. Они предлагают для большей вовлеченности населения в процесс управления отказаться от нынешней практики, когда все решения принимаются в министерских и чиновничьих кабинетах, и там же решают, на что муниципалитеты должны тратить бюджетные деньги. Один из авторов концепции, эксперт Совета Европы по вопросам местного самоуправления Давид Лусаберидзе, считает, что за 20 лет независимости страна не смогла развить систему самоуправления. После реформы 2005 года в Грузии осталось всего 5 городов, в котором население выбирает местные органы власти. В других административных образованиях на должность главы назначаются лояльные власти чиновники. Понятно, что их больше волнует указания сверху, нежели интересы населения.
Ни одна политическая сила не желает уступить кому-то часть своих полномочий. И особенно это свойственно послереволюционным властям. Они свои действия оправдывают тем, что не располагают временем на рассуждение, что необходимо проводить реформы. Им кажется, что люди не понимают своего счастья, и их насильно надо вгонять в счастливое будущее.
Давид Лусаберидзе убежден, что без реального самоуправления невозможно развитие гражданского общества и демократии. Приверженцем такой концепции был Вацлав Гавел. Однако рекомендации экспертов были высокомерно отвергнуты главой Комитета по региональной политике, самоуправлению и высокогорным регионам парламента Вахтангом Балавадзе. Он посоветовал авторам концепции, в том числе и эксперту Евросовета Давиду Лусаберидзе, почитать книги, хотя бы несколько из них. Представитель парламентского большинства не сомневается в успешном проведении реформ в области местного самоуправления. Он не стал подвергать критике и законодательство по местному самоуправлению, которое, по его словам, вполне соответствует стандартам Евросовета. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
К событиям в самопровозглашенной Республике Абхазия. Сегодня там во второй раз, начиная с прошлого года, отмечается возрожденный первомайский праздник. Теперь он здесь называется Днем труда. Наш постоянный автор Сухуми Виталий Шария обзвонил с десяток своих родственников, друзей и знакомых, решив поздравить их с этим праздничным выходным днем, а заодно и спросить о том, как они относятся к возвращению этого праздника.
После обретения Абхазии в 93-м де-факто независимости, 1 май надолго выпал из перечня отмечаемых в республике праздников, но Федерация независимых профсоюзов не без поддержки абхазских коммунистов взялась за лоббирование его возвращения. Лоббировала и, наконец, вылоббировала. Свои утренние телефонные разговоры сегодня я вел, наблюдая одновременно по каналу ТВЦ репортаж о праздничном шествии в Москве 100 тысяч демонстрантов, организованном Федерацией независимых профсоюзов страны и Единой России. В Абхазии никаких шествий не было, все просто отдыхали. Точнее, не так, большинство все же не отдыхало. А воспользовавшись тем, что в стране сделали выходными подряд 3 дня, перенеся выходной с субботы на понедельник, занялось земледелием. Вот и в соседнем с моим домом частном дворе старательно вскапывали огород. Многие на 3 дня уехали помогать родным в села. И ничего удивительного, что из 10 опрошенных мной не нашлось никого, кто стал бы негативно оценивать возвращение 1 мая. Хотя комментировали, конечно, по-разному. Для представителей старшего поколения были характерны прежде всего ностальгические настроения. Из памяти их выветрились обязаловка и казенность первомайских советских мероприятий, зато остались воспоминания о молодости и свойственном ей половодье чувств. У молодежи сегодня было больше непоняток и иронии. «Мир, дружба, жвачка» — так спародировала старый первомайский слоган одна моя юная родственница. Кстати, несколько лет назад она позабавила меня своим объяснением русского слова «передовик». По ее убеждению, это боец, который сидит на передовой и стреляет. Раннее ее детство пришлось аккурат на войну 92-93 годов. А один телефонный собеседник высказался так: «Ну а почему бы не отдохнуть еще лишний день в году? Мы ведь такие же бездельники, как и россияне». В ответ на это я, наверное, слишком серьезно стал рассуждать о том, что количество праздничных выходных дней в году совсем не тождественно уровню трудолюбия ее населения и уровню его жизни. Еще очень уж время для этого праздника выбрано удачное – весна, пробуждение природы. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Тему продолжит рубрика «Голоса». Жителей Сухуми опрашивала Анаит Гагарян.
Голоса. Скажите, что для вас означает 1 мая?
Это праздник трудящихся, рабочего класса. Весь народ празднует 1 мая. Праздник весны.
Вы знаете, что с этого года в Абхазии 1 мая государственный нерабочий день, день весны и труда.
Это первый год, который мы празднуем 1 мая. Это радостно.
А как вы празднуете?
Хорошо, спокойно, отдыхаем.
Мы были маленькие, нас на парад водили, там, я помню, шарики, флаги, все так. А сейчас ничего. Обычно выходной день, не более того. Я старалась даже себе когда-то наряд покупать к этому празднику, а сейчас уже никому он не нужен. И вот если бы были какие-то мероприятия, это связывалось бы, да, вот праздник, правильно. А сейчас просто выходной день, обычный.
Как вы считаете, то, что депутаты вернули этот праздник, да, сделали его вновь государственным нерабочим? Нужно было это делать,
знаете,
или нет?
Если бы вернули праздник, и к этому подкрепили какие-то массовые гуляния, там, я не знаю, аттракционы. Ну, вот оно раз и ассоциируется. И с детьми вышли, и сами погуляли. И как-то вот праздник и вроде закрепляется. Вот, Валентина, мне 52 года.
Сегодня официальный праздник, день весны и труда. Скажите, вы отмечаете этот праздник?
Нет.
А что для вас вообще означает этот день?
Выходной день. Благодарны мы, что этот день сделали официальным, чтобы мы могли отдыхать. Меня Имзарла Гилава, 18 лет.
Мне этот день кажется, что он прекрасный. Я этот обожаю. Я родилась 1 мая, Нина, 20 лет.
1 мая – день международной солидарности трудящихся. Он так и остался им. А название, как хочешь, меняй, как он был 1 мая, так и остался 1 мая.
А что для вас означает этот праздник? Вы его вообще отмечаете?
Отмечаю, когда друзья есть. Но главное, чтобы и к друзьям ходить в гости, и их тоже приглашать. Раньше 1 мая – демонстрация была, парад был, все. А вот сейчас нету. Если бы сейчас демонстрация была, лично бы я первый пошел бы. 58 лет. Имя мое Алексей.
Скажите, вы отмечаете этот праздник?
Если честно, нет, но просто сегодня такое настроение, что хочется порхать и вообще смеяться, радоваться жизни.
Ну, праздник всегда хорошо. А нам один день добавили, еще лучше стало. Диана.
Ну, хотя бы на набережной сделали духовой оркестр, чтобы людям настроение поднимать, что действительно праздник, и духовой оркестр играет.
Ирина, что для вас означает этот праздник?
Наша служба такая, мы работаем на хозяина. Для нас этот праздник не существует. У нас обычный рабочий день. Мы пришли и вот здесь вот сидим в пустом городе. Нам не дают этот праздник, мы его не ощущаем. И нам без разницы, депутаты его отменили или опять у нас этот праздник. Мы его не ощущаем. Пусть услышат наши депутаты и помогут нам, чтобы у нас тоже был праздник. Лариса, частная парикмахерская.
Вы отмечаете сегодня 1 мая?
Конечно, да.
А как отмечаете?
Ну, ходим, торгуем.
Шарики продаете?
Да.
А много продали?
Штук 20.
Ну, а как вот вы ощущаете, все-таки люди отмечают сегодня день?
Конечно, да. Все цыгане наши тоже ходят, торгуют, радуются, с детьми ходим. Ну, радуемся, что мир, что все нормально у нас. У нас город красивее стал.
Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум, для Эхо Кавказа.
Голоса.
Обзор юго-осетинской прессы, о чем пишут выходящие в Цхинвале газеты, расскажет Агунда Битарова.
Читаем прессу.
Первые назначения Леонида Тибилова на ответственные государственные посты широко обсуждаются в югоостинском обществе. Мнения разделились. Оппозиция, поддержавшая Тибилова на выборах, рассчитывала на кардинальные перемены, но уже стало очевидным, что новый президент не спешит расставаться с кадровым наследием своего предшественника. По мнению некоторых экспертов, при таком отношении к настроениям избирателей, затишье после политического кризиса может продлиться не более 3-4 месяцев. Будет ли сформировано правительство ко Дню Победы, задается вопросом аналитик газеты «Республика». Автор, подписывающий свои статьи фамилией Джоев без имени, вполне одобряет новые назначения президента. Знаковым решением он считает утверждение Бориса Чочиева главой администрации президента. Ранее, полагает обозреватель, этот пост был формальным, почетной ссылкой для прострафившихся, но пользующихся доверием президента чиновников. Теперь же администрация президента под руководством Бориса Чочиева станет влиять центром, где будут приниматься важные кадровые решения. Борис Чочиев, по словам автора, аппаратчик до мозга костей, знающий все тайны мадридского двора. Именно такому человеку сможет доверять президент. Несмотря на то, что в предвыборный период много говорилось о местном самоуправлении и выборности глав администрации районов, президент своими указами уже назначил знаурского и ленингорского руководителей. По словам автора, парламенту осталось только подсуетиться, чтобы принять соответствующий закон. Назначение исполняющего обязанности премьер-министра Ростислава Хугаева эксперт считает большой удачей. Это событие, по его мнению, означает завершение эпохи Бровцева и согласие Москвы с тем, что осетины самостоятельно будут распределять и расходовать выделяемые Российской Федерацией средства, а также то, что Тибилов, выполняя предвыборные обещания, делает упор на местные осетинские кадры. Аналитик информационного портала «Уазданком» Ахсар Джикаев, напомнив старый советский лозунг «Кадры решают все», обращает внимание на репутацию и профессионализм новых назначенцев. При полном отсутствии программы в области реформ новый президент ставит на государственные посты персон, устойчиво ассоциируемых с предыдущей властью. Джикаев призывает ставить во главу угла при назначениях принцип порядочности и профессионализма. Вопрос качества кадров, по мнению Джикаева, главный показатель намерения нового руководства и его дееспособности. По мнению аналитика, уже на инаугурации президента присутствовали главным образом те чиновники, бывшие и действующие, которые на протяжении 2 десятилетий препятствовали осуществлению реформ. Кураторы Южной Осетии уходят бесславно, так считает Игорь Дзантьев, редактор интернет-портала «Осетия Квайса». Напомним, что Дмитрием Медведевым от занимаемых должностей были освобождены начальник управления по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами Сергей Винокуров, а также заместитель секретаря Совета Безопасности Валентин Соболев. Дзантьев считает, что действия Винокурова в прошлом году привели ситуацию в Южной Осетии к общественно-политическому кризису. Именно Винокуров, уверен журналист, предложил заведомо лживый компромисс законно и всенародно избранному президенту Алле Джоевой. По словам автора, неадекватные решения, принятые Винокуровым и его подчиненными в Южной Осетии, а также их топорные методы создали напряженную ситуацию в обществе. Дзантьев полагает, что политический кризис в Южной Осетии урегулирован частично и на короткий срок. По мнению главного редактора сайта «Осетия Квайса», Винокуров должен быть объявлен персоной нон-грата в Южной Осетии. Специально для «Эхо Кавказа» Агунда Битарова, Цхинвал.
На первый взгляд, в поведении тбилисцев ничего не меняется. Люди на улице все так же дружелюбны.
Хотите посмотреть, да? Пожалуйста, вот заходите отсюда. Ну, просто вы испугайтесь.
Я работал маляром, потом поваром. В конце концов стал сапожником.
На волнах радио «Эхо Кавказа» городской репортаж. Каждую пятницу.
Продолжаем программу. В Юго-Осетинском детском доме у детей появится новое занятие. Руководство интерната получило от государства 2 гектара земли, на которых дети смогут возделывать различные сельскохозяйственные культуры. Наш корреспондент Ганна Яновская пообщалась и с детьми, и с инициаторами аграрного эксперимента.
Директор интерната Рулан Тедеев давно лелеял мечту о земле. По его словам, свой надел у интерната был в советские времена, когда учебно-воспитательное учреждение располагалось в селе Курта. Да, собственно, и участок, который они в течение 4 лет выпрашивали у государства, это все та же самая куртинская земля. И вот, наконец, свершилось. Землю выделили. Теперь, как говорит Тедеев, надо дооформить документы. На хозяйстве воспитанники уже побывали и скоро смогут взяться за дело.
Для посольного хозяйства много чего нужно. Иметь свою технику. Колесный трактор, допустим, марки «Беларус», один опрыскивательный аппарат, плуг для культивации. Все, пока больше меньше. У меня есть мини-трактор. Пусть они работают, учатся, видят своими глазами, что помидоры и огурцы, выращенные своими руками, они вкуснее, чем привезенные из сковороды и купленные на рынке.
Говорит Рулан Тедеев. Директор интерната рассказал мне, что и раньше он приучал детей пользоваться плодами собственного труда. Всю зиму в интернате был мед. Воспитанники сами собрали его на собственной пасеке. Один из пацанов по имени Батрац даже придумал название для фирменного интернатовского бутерброда. Хлеб, на который сверху щедро накладывается мед, это сладкий паровозик. Одно плохо, говорит директор, ульев с пчелами маловато, всего 4, а еще 10 стоят пустые. Хотелось бы доукомплектовать пасеку, но такие расходы не по карману интернату. Пчелы для 10 ульев обойдутся в 50 тысяч рублей.
Вот здесь же, вот на своей территории, вот она заброшенная, да, территория, открыт красивый маленький магазин, где можно излишки своей продукции продавать. Это будут яблоки, это будут овощные культуры. Это будет продукция пчеловодства, много чего. И дети, которые будут создавать эту продукцию, имея личный счет, банковский, скажем, или же сберкнижка, да, и какие-то зарплату начислят им. И пусть они знают, как честным, порядочным трудом, своими руками, уже со школьной скамьи. И у меня же большинство из сел, и уже начинающий фермер.
По закону детей можно привлекать к физическому труду только в рамках учебного процесса. Поэтому работа на подсобном хозяйстве – это уроки труда. Роберт Хасеев в интернате давно. Сейчас заканчивает 9 класс. По завершению школьного курса он будет владеть редкой и очень ценной в горах профессией пасечника. Собственно, уже сейчас он с пчелами на «ты».
Мы деревья научились обрезать, под деревьями ускопали. Мне очень нравится, что нас всему обучают. Я люблю возиться с землей. Я раньше очень боялся пчел, а сейчас тоже побаиваюсь, но главное их не злить. Одним словом, надо учиться всему взрослым.
Выделение земли в интернате встретили с ликованием не только ученики, но и преподаватели. Инструктор по труду Володя Гучмазов уже разменял 5, а то и 6 десятков лет. Впервые в жизни, по его словам, он испытал такой прилив энтузиазма.
Детям так нравится, они все делают с удовольствием. Все время спрашивают меня, когда вновь поедем. Самому мне особенно нравится. Знаете, можно и поработать, а потом отдохнуть. Если нам поможет руководство республики, то мы бы хотели там построить небольшие коттеджи. Дети бы совмещали и работу, и отдых на свежем воздухе.
Это целое событие в жизни детского дома-интерната. Оформить документы на землю – это мелочь. А там, глядишь, и деньги найдутся, чтобы заселить 10 пустующих пчелиных домиков. Мир ведь не без добрых людей. А то и государство вполне может расщедриться. Ганна Яновская, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
И последняя рубрика нашей программы «Картинки с выставки». По материалам Русской службы радио «Свобода» ее подготовил Александр Касаткин.
Картинки с выставки. Литература, кино, театр, живопись. События культуры в рецензиях, эссе и репортажах наших авторов. Слушайте рубрику «Картинки с выставки» по вторникам. Эхо Кавказа.
В Стамбуле открылся музей невинности, который стал воплощением в жизнь одноименного романа нобелевского лауреата Орхана Памука. Музей был открыт по его инициативе в старинном, некогда полуразрушенном здании, которое писатель выкупил у городского муниципалитета. После того, как, опасаясь за свою жизнь, Памук был вынужден уехать из Турции в США, идею писателя воплотили в жизнь представители стамбульской интеллигенции – журналисты, архитекторы, писатели. Рассказывает из Стамбула Елена Солнцева.
Стамбульский район Дживахир турки недаром называют затерянным миром. Здесь еще сохранилась атмосфера старого города. Длинные узкие улицы, деревянные здания, на проезжей части босоногие мальчишки играют в футбол, старьевщики собирают на тележке хлам, точильщики ножей громкими криками призывают клиентов. В самом центре Дживахира находится здание музея невинности. Памук приобрел эти помещения несколько лет назад у городского муниципалитета. Дом был полуразрушен и пуст, и таил в себе какую-то невероятную тоску, сказал писатель в интервью одной из турецких газет. В этом доме возникал роман «Музей невинности». История любви наследника богатой стамбульской семьи Кемаля к его бедной далекой родственнице Фюсун. В экспозиции музея собраны вещи, окружающие персонажей романа. Слегка стоптанные туфли главной героини Фюсун, окурки от ее сигарет, немецкие ходики 19 века, деревянная кровать, патефон, чернильница, солонка и даже та самая печальная фарфоровая собачка, которая стояла на чердаке, на комоде, в комнате, где Кемаль и Фюсун занимались любовью. Есть в музее коллекция черно-белых фотографий Стамбула. Вот Хилтон, первый в городе отель, отстроенный в современном международном стиле. В 70-е годы, писал Памук, большинство западных новинок появлялось прежде всего в Хилтоне, и все главные газеты держали в отеле своих корреспондентов. Сюда ходила на приемы вся стамбульская знать. Представители европейских компаний останавливались в Хилтоне ради того, чтобы посмотреть восточные танцы. Сюда приезжали семьями на выходных ужинать, чтобы отведать чудного блюда под названием гамбургер. Писатель планировал открыть музей еще 4 года назад, однако это событие откладывалось из-за бюрократических проволочек. Критики уже назвали музей визуальной историей любви и попыткой сохранить ускользающее время. Экспозиция музея, написала одна из стамбульских газет, отражает повседневную жизнь людей прошлого века и погружает посетителей в прошлый, навсегда ушедший мир до эпохи интернета. Многие посетители музея не скрывают разочарования. У здания музея образовались длинные очереди, но многие явились посмотреть экспозицию просто потому, что о ней говорят в турецких и мировых средствах информации. «Я не увидела ничего особенного», — говорит 40-летняя Айше. «Обычные фото, платья, которые вижу каждый день в доме у своих престарелых родителей». К тому же большая часть турецкого населения мало читает и знакома с творчеством Орхана Памука только по сообщениям газет и телевидения.
Рассказывала Елена Солнцева.
Картинки с выставки.
Генеральная конференция ЮНЕСКО на своей 36-й сессии объявила 30 апреля Международным днем джаза. Всемирная организация считает джаз всеохватным процессом, фактором единения, диалога и расширения сотрудничества между людьми. Джазовый критик Ефим Барбан, автор, ходивший еще в советском самоздате книги «Черная музыка, белая свобода», рассказал о джазе в беседе с Андреем Шаром.
Джаз возник в результате синтеза на юге Соединенных Штатов афроамериканского фольклора, бытовой музыки европейских поселенцев и христианской церковной псалмодии. В его основе лежат блюз, рэгтайм, спиричуэл и госпел, многие жанры популярной музыки. По поводу этимологии слова «джаз» существует несколько гипотез. Наиболее достоверной мне представляется гипотеза, наделяющая название этого возникшего в борделях Нового Орлеана музыкального жанра сексуальной коннотации. Парадоксально, но не существует общепринятого определения понятия джаз. Вызвано это тем, что по ходу своего развития джаз многократно менял стилистический облик, обновляя свою эстетическую систему. Тем не менее, жанровая классификация джаза обычно сводится к выявлению в музыке нескольких специфических для него элементов – импровизации, особого психического напряжения, именуемого свингом, связанных с речевыми интонациями тембральных особенностей звукоизвлечения, восходящих к африканской музыке ритмоформул и вокализованной экспрессивной музыкальные фразировки. Если говорить о форме композиции в традиционном джазе и джазовом мейнстриме, то это тема с вариациями. В наше время в джазе существует несколько стилей и направлений. Excellent, swing, bebop, cool, progressive, free jazz, которые взаимно влияют друг на друга. На рубеже 60-70-х годов популярность джаза начала резко снижаться. Вызвано это было бурной экспансией рок-музыки, сменившей джаз в молодежной субкультуре, и возникновением свободного джаза, или, как еще его называют, фри-джаза или джазового авангарда, превратившего джаз в сложное, требующее серьезной слушательской подготовки, во многом эзотерическое и элитарное искусство. Попытки вернуть редеющую аудиторию привели к значительной коммерциализации джаза, к созданию гибридных и музыкально облегченных квазиджазовых жанров на основе синтеза джаза с рок-музыкой, фанком, ритм-блюзом, соул, поп-музыкой, этнической музыкой, тому, что получило название фьюжн, сплав. Если до 60-х годов джаз практически каждое десятилетие порождал новые стили, то последние лет 40 саморазвитие джаза застопорилось, превратив его в музейное классическое искусство, хотя и в наше время среди джазменов немало выдающихся мастеров. Похоже, что джаз переживает сейчас кризис идентичности. Трудно предсказать, станет ли Международный день джаза фактором, стимулирующим обновление его художественной системы. Не исключено, что процесс необратим, и будущее джаза, перефразируя Замятина, это его прошлое.
Из Лондона о джазе рассказывал критик Ефим Барбан. Вы слушали рубрику «Картинки с выставки».
Картинки с выставки.
Картинки с выставки по материалам Русской службы радио «Свобода» подготовил Александр Касаткин. Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кейт Бочуришвили. Всего вам доброго и до завтра.